Здравствуйте! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. И сегодня у меня в гостях своим мнением делиться будет руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день.
Добрый день.
Давайте выпуск начнем вот с какой новости. Уроки ОБЖ в школах заменят предметом основы безопасности и защиты Родины. Я думаю, многим нашим радиослушателям будет это интересно. А глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сделала такое заявление. Ожидается, что поправки к закону об образовании вступят в силу в сентябре следующего года, а в работу над содержанием этого курса планируют включить учителей, которые сами прошли СВО. Казакова также считает, что не только мальчики, но и девушки тоже должны этому предмету обучаться, а разработчики программы смогут перенять опыт проведения занятий в центрах «Авангард». Ну и тут же скажу, что ранее министр просвещения Кравцов заявил, что к сентябрю этого года будет принято решение о дополнении дисциплины ОБЖ принципами защиты общества, включая начальную военную подготовку, а также вопросы патриотического воспитания. Ну и в вузах, конечно же, с сентября этого года появится новый модуль. Он будет называться «Основы военной подготовки». То есть не только школьников это коснется, а также и студентов вузов. Батюшка, как идея вам? Не будете ли вы скучать по старым добрым урокам ОБЖ, тем, которыми мы их запомнили?
Знаете, я как раз давно скучаю по старым урокам ОБЖ, потому что на моих уроках ОБЖ надо было за максимально быстрое время заполнить рожок автомата Калашникова патронами. У меня ОБЖ как раз было ОБЖ здорового человека. Это сейчас тут все на расслабончике. С одной стороны, мы грозимся всем ядерным оружием, с другой стороны, постоянно ведем какие-нибудь боевые действия. У нас одна из самых мощных армий в мире, а при этом мальчики и девочки воспитываются так, как будто мы царство фей и гномиков, которые никогда не будут в руки брать оружие. Ребята, посмотрите в интернете, где-нибудь там поищите в поисковике словосочетание «осенний призыв», и вы поймете, что это касается каждого. Рано или поздно тем мальчишкам придется с этим знакомиться. Причем я понимаю, что на сроках ОБЖ не будут, как в наше славное советское прошлое, все-таки собирать и разбирать автомат Калашникова, а будут детей готовить к тому, что, в общем-то, жизнь весьма вещь опасная, непредсказуемая. Врагов у нас немало, не желающих с нами повоевать никогда не уменьшится. Чтобы понять причину, достаточно просто посмотреть на карту, и все станет ясно и понятно. Поэтому, мне кажется, это весьма с сегодняшней точки зрения здравая идея. Посмотрим, какие там будут смыслы. Это понятное дело, что патриотические, собственно, как и во всех учебниках истории всех государств мира. И возможно, будут какие-то перебиты навыки оказания первой помощи, будут говорить, что делать в случае там, опасности. Вот буквально, да, каждый практически день читаем, что там какой-то дрон упал, там что-то упал, здесь что-то подорвалось. В общем-то, дети должны понимать, что они живут в мире непростом, который с каждым годом становится все сложнее и сложнее. И если подобные уроки вполне себе естественны для Израиля, для Индии, в общем, для Соединенных Штатов, для европейских государств, почему для нас это должно быть чем-то лишним и бессмысленным? Поэтому вполне себе хорошая, правильная, здравая идея. Считывая, что с каждым годом, даже если это СВО рано или поздно закончится, все равно противостояние Западом у нас на ближайшее столетие, понимаем, никак не уменьшится. Не получится здесь, будут искать слабое место там. Не получится там, будут искать здесь. Поэтому хорошо, чтобы уже подростки понимали, что в каких обстоятельствах находится наше государство, и были готовы к любой непонятной ситуации. Как минимум психологически. Очень, очень важно. Как у нас тут много хороших 25-30-летних мальчиков сломалось психологически от того, что вдруг страна стала вести военные действия. Ужас какой. Здравствуй, Верхний Ларс. Потому что картина ценностей была совершенно другая. Казалось, что для многого огромного количества молодых парней, и не только молодых, и весьма немолодых, мысль о том, что военные действия – это норма жизни, в общем-то, к сожалению, любого государства, а уж тем более, которое претендует на абсолютную международную самостоятельность. Да не только международную, но и самостоятельность во внутренних делах. Вот. И вдруг оказалось, что для многих там ребят это является в их умах чем-то противоестественным. Такая у нас, кажется, толстовщина, пацифизм никуда не делись за последние 100 лет. Так что хорошо, чтобы детки воспитывались уже в правильных ценностях с самого детства. Ну, я думаю, какие-то навыки пригодятся. Ведь есть же скауты в Америке, есть. Там они уже больше 100 лет есть. Хотя вот впервые это все-таки у нас еще в царской России это движение было весьма популярным. Вот что-то такое на самом деле у нас должно быть. Уметь выживать в открытой местности, в условиях враждебной к тебе природы, ну и так далее. Это немножко другая тема, конечно, но если бы в рамках предмета ОБЖ можно было куда-нибудь на неделю отправиться на Эверест, тоже было бы неплохо.
Ваши дети, я так понимаю, тоже смогут испытать на себе все вот эти вот новшества?
У нас 3 школьника, поэтому в каких-нибудь классах, наверное, это точно и появится. В целом, вполне себе нормально. Я знаю, что на Украине еще с 2014 года в каждую неделю в каждый класс приходили, в кавычках, герои АТО, это так они называли гражданскую войну на Донбассе, вот, и нам рассказывали, вот какие же там ужасные люди, как они там желают всем нам зла, все эти ватники, колорады там и так далее. То есть на свой же собственный народ. И смотрите, как они там за короткий период времени, в общем-то, промыли всей стране мозги, которые часть своих же граждан стали считать людьми, которых необходимо уничтожить. Ну или как минимум очень серьезно в каких-нибудь информационных концлагерях перевоспитать. Вот мы видим здесь патриотизм наоборот, такой сатанинский. Да? Тот патриотизм, о котором говорится, что это последнее прибежище негодяев. В наших же руках, я уверен, что это будет совершенно полезный, правильный и нужный этот урок. И пусть приходят те, кто воевал в рамках специальной военной операции, пусть расскажут, что нас ждет после того, как эта операция закончится. Да, ведь операцию невозможно победить, ее можно только закончить. В этом же основном филологический смысл этих 3 слов. И так вот, после окончания этой спецоперации надо будет как-то жить с очень злобным, агрессивным и ненавидящим нас соседом. Поэтому крайне актуально и важно дать какие-то навыки выживания в случае каких-нибудь неприемлемых с точки зрения мирского времени действий стороны противника нашим подросткам, нашим детям.
Посмотрим, как дальше будет вся эта история в жизнь притворяться, что из этого выйдет, и я думаю, когда будут уже первые результаты, обязательно также в студии соберемся и обсудим, что из этого вышло. Ну а мы идем дальше и предлагаю поговорить про блогеров. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находится отец Владислав Береговой. Батюшка, я думаю, вам эта тема точно понравится. Председатель Министерства иностранных дел Мария Захарова на Питерском международном экономическом форуме, который вот недавно прошел, предложила юридически оформить блогерство как профессию. Ну, то есть плюс один к профессиям, к тем, которые мы знаем. То есть там врач, педагог, инженер, блогер. А вот что она сказала. Нужно ли юридически оформлять блогерство в качестве профессии? Я считаю, что решать нужно профессиональному сообществу, безусловно, то есть самим блогерам и журналистам. Но со своего угла я могу сказать, что да, потому что это уже сфера, это субкультура, это заработок, это большие деньги и большое влияние. Соответственно, элементы культуры, ответственности и этики должны быть. Журналистика этим всем обладает. Конец цитаты. А также Мария Захарова подчеркнула, что, по ее мнению, блогерство также должно иметь некие этические рамки. Батюшка, а вы блогер, поэтому как идея вам, как относитесь к тому, что в скором времени в вашей трудовой книжке может появиться соответствующая запись? Ну, там, например, принят на должность блогера в Русскую православную
церковь. Во-первых, идея Марии Захаровой, она на самом деле правильная. И все те смыслы, которые она озвучила, они имеют место быть, и надо просто понять, как это все реализовать, так, чтобы не получилось, что мы благими намерениями в очередной раз устилаем дорожку в ад. Поскольку лидеры мнения давно переместились с телеэкранов в соцсети, если вы спросите любого старшеклассника, любого подростка, да и студента, напиши мне десяток лидеров мнений, кого ты прислушиваешься. Я убежден, что 7 или 8 из 10 это будут те лидеры мнений, о которых он узнал из соцсетей. Ютубчики, телеграмчики и так далее. Поэтому нельзя недооценивать, конечно, блогерскую среду. И хорошо было бы, чтобы некоторые вещи умалчивались, не озвучивались, что-то проговаривалось, чтобы все-таки не ниже поясные ценности провозглашались как норма взаимоотношений между людьми, не животные ценности, не идеи, что хорошо, в духе хорошо, когда ты украл, плохо, когда украли у тебя, а все-таки что-то разумное, доброе, вечное. А, понятно, из-под палки никто ничего делать не будет, все-таки у нас не 30 годы 20 века, и никто бы не собрал там всех блогеров Российской Федерации под одну крышу и не сказал бы, так, теперь надо делать так-то и так-то, все равно каждый будет делать по-своему. Вот. Но все равно хорошо было бы, чтобы, ну, как минимум, они были призваны к тому, чтобы не разлагать наше общество. Как это реализовать, конечно, совершенно мне непонятно. А насчет моей трудовой книжки, это да, это тоже интересный такой момент. На самом деле я состою в сообществе интернет-миссионеров. Когда-то оно называлось «Батюшек-блогеров», потом немножко почесали в затылке, поняли, что у этого слова есть какие-то не совсем положительные, а чаще даже негативные коннотации, и решили все-таки назвать нас так, как положено. В общем, так, как мы, кем мы есть на самом деле. Интернет-миссионерами. Не только же действительно в соцсетях. Мы занимаемся своей деятельностью. И, кстати, насчет блогерства. Я периодически хожу к старшеклассникам, да и младший класс. И когда я задаю вопрос детям, кем вы хотите стать, никто не говорит космонавтом, пожарным. Все говорят вором, блогером. Представляете? Блогером. Да даже моя младшая дочка на это уже ведется и говорит, так, надо завести бложек, так надо. Можно я зарегистрирую меня там где-нибудь? Говорит, так, о чем ты будешь говорить? Да, надо сейчас получить образование, надо сначала стать специалистом в своей сфере, потом популяризировать ее уже через соцсети. А не что там будешь? Танцевать? Потанцуешь годик, потом кому-то будешь интересно. Все от тебя пишется. Надо давать что-то более стабильное. Так что идея мне нравится. Действительно, пора очень многих наших блогеров, которые без руля, без витрин и без витрил пытаются, и не только пытаются, а привносят в нашу жизнь, в свое мировоззрение, как-то в единое русло направить. Хотя бы, знаете, показать границы, за которые не надо выходить. Мне кажется, это очень важно. Вот. Уже многие запомнили за это десяток лет, что не надо оскорблять чувства верующих. Замечательно. Уже пару лет мы понимаем, что не надо популяризировать запрещенку. Какие-то религиозные секты, странные организации, иноагентов, сомнительные нравственные ценности. КБТшную повестку и так далее. То есть это тоже неплохо. Ну, хорошо было бы, чтобы вот блогерское сообщество, ну, не только отвратилось от зла, ну, как пишет пророк Давид, но и сотворило благо. То есть что-то вот несла людям разумно, доброе, вечное. Я был на одном таком всероссийском форуме, это Наток, где собирали всех блогеров, известных блогеров России, в доме правительства Москвы. Замечательнейшая конференция, да, я понимаю, вот как вот доносить до блогеров со стороны государства вот те мысли, которыми бы, ну, государство хотело бы делиться вот через наши блоги с другими людьми. То есть простые вещи, не политические. Мотивация к здоровому образу жизни, к психологически здоровому образу жизни, к тому, чтобы нести добро, радость людям, как пели кто там, бременские музыканты, для того, чтобы призывать к активной творческой деятельности. То есть я вот несколько дней, 3 дня проходили наши встречи, организационные мероприятия на разных площадках, вот от Сколково до правительства Москвы. Вот мне очень понравилось. То есть государство на месте, в общем-то, не стоит и пытается как-то эту блогерскую деятельность, вот если не в какое-то одно русло вести, ну, то хотя бы напоминает нам, что, ну, ребята, вот, вы популярны, вы лидеры мнений, так, пожалуйста, говорите так, чтобы людям хотелось жить, хотелось творить, показывайте им пути, возможности развития. Смотрите, сколько там площадок интересных существует. Поэтому, в общем-то, на самом деле, наша блогерская деятельность требует какой-то централизации не в плане управления, а в плане насыщения теми хорошими идеями, которыми нам надо делиться с людьми.
Блогерское сообщество как отреагировало в целом на эту инициативу?
Ну, я сейчас больше говорил про, как бы, нравственные смыслы. А тут действительно заставить кого-то достаточно сложно, особенно если ты человек по жизни совершенно безнравственный. А мы знаем, что такие как раз блоги даже больше собирают подписчиков, нежели какая-нибудь тургеневская девушка захочет там вести свой замечательный провинциальный бложик. Но есть еще вопрос действительно финансовый, и там рекламные бюджеты у многих топовых блогеров, они превышают рекламные бюджеты многих там корпораций. Поэтому тут мне тоже понятна политика государства, тем более мы видим, как сейчас потихонечку закрываются многие, сейчас говорят, цыгане. Может, какой-нибудь другой термин придумают, как придумают, буду как-то по-другому называть. Вот. Ну, в общем-то, ребята, которые и отмывочкой занимаются, и много еще чем очень интересно, помимо того, что дают какую-то рекламу. Поэтому я могу вполне себе понимаю опасения налоговой службы, которая говорит, так, а что вообще происходит? Что это за финансовые потоки, которые вроде бы как в нашей стране проходят, но почему-то мимо нас и совершенно непонятно, где и как оседают. А потом показывают, что там ВСУ финансируют на сотни миллионов рублей, собранных с русских же людей деньгами. Поэтому, в общем-то, вторая сторона мне тоже понятна, вопрос. А для того, чтобы сказать, так, ребята, вы тут сколько там получили, 1 000 000 рублей за то, что в сторис упомянули вот такого-то производителя, ну, будьте добры, там, заплатите с него налоги, работайте себе дальше. Но для этого же надо же ввести человека в какую-то юридическую норму. Надо действительно вот объяснить самому человеку, почему ты должен их заплатить. Надо сказать, а что я, да? Я просто по дружбе порекламирую. Да. Просто мне чипсы нравятся. Поэтому, так или иначе, если ты же хочешь взыскать налог с частного лица, то надо как-то ввести в эти рамки предпринимательской деятельности. Так что это тоже мне совершенно понятно. Я здесь не вижу вообще никаких препятствий и не понимаю, чему здесь протестовать. Ну, понятно, что никто не хочет там налоги платить из тех, кто уже привык их не платить. Но это же не значит, что мы должны сказать, ой, ну раз ты не хочешь, ну ладно, ну извини, не будем тебя трогать. Так и быть, вот давай дальше зарабатывай сколько там хочешь. Извини, что мы тебя беспокоили. Ну, это же так государство не работает.
С налогами, а точнее с их уплатой, как показали последние события у блогеров, все все действительно сейчас не очень хорошо, но так как внимание к этому роду деятельности уже появилось, я думаю, что так или иначе их будут проверять, ну хотя бы самых крупных блогеров это коснется. Вообще, я напоминаю, что в 2014 аж году был принят законопроект, который как раз к СМИ и приравнял популярных блогеров, то есть тех, на странице которых в день заходит не менее 3000 посетителей. Имена занесены в специальный реестр. Этот реестр позволяет получать им именно деньги за рекламу на своих страницах. Ну и их также обязали проверять достоверность всей публикуемой ими информации. Теперь, я так понимаю, пришло время для следующего шага, то есть выделить блогерство в отдельную профессию. Ну и опять же, посмотрим, чем все в итоге закончится. В конце выпуска давайте поговорим про игрушки. Программа «Точка зрения» на волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. В студии все так же Мария Заостровных.
А на телефонной связи с нами отец Владислав Береговой. В России предложили создать линейку игрушек, пропагандирующих многодетность. К примеру, это могли бы быть наборы кукол с мамой, папой и 3-4 детьми разных возрастов. Авторы такой инициативы отмечают, что товары для детей несут в себе воспитательную функцию. И вот поэтому, почему бы через кукол не начать воспитывать, пропагандировать многодетность среди детей? Даже не знаю, что сказать. Батюшка, как вам идея?
В моем советском прошлом они всегда были. В моем уже не совсем советском прошлом были даже беременные Барби. Вот это были куклы. Дети, девочки всегда играются в дочки матери. Это как человечество устроено. Они через игру познают окружающий мир. Готовиться к будущему материнству. Есть немало серьезнейших профессорских академических исследований, которые говорят, насколько важно, чтобы у ребенка были правильные игрушки, через которые, как я уже сказал, они воспринимают окружающий мир и изучают себя и свою роль в этом будущем мире. И нам кажется это смешным, но на самом деле здесь нет ничего смешного. Это очень все научно и психологически верно. Если твой ребенок играет с игрушками в дочке матери, у которой там не один ребеночек, которому ты даешь все, да, все, что только можно дать, а там 3-4-5, то так формируется твое мировоззрение, и для тебя уже в твои 15, 17, 20 лет как норма будет считаться многодетность. Да, потому что и ребенок формируется до 7 лет. Что ты до 7 лет в ребенка вложил, таким он и будет. Ну, там до 10 еще можно что-то подкоррелировать и подкорректировать, но все. 7 лет — это уже такая некоторая критическая точка. Поэтому я считаю, что это очень правильно. Тем более я знаю, что всегда ворчали родители, настроенные вообще на семью, на многодетность. Они там пожил с одной, пожил с другой, пожил с третьей, да, дети — это вообще как бы лишняя жизнь. Что невозможно купить нормальных игрушек. Опять же, по примеру, даже своей семьи знаю, у меня все-таки девочка-то есть у меня в семье. Приходишь там куклу выбирать 6 лет назад. Ну, выбор такой, как бы, очень специфический. И вот найти куклу не модель, очень проблематично. И не просто девочку, а куклу-маму, которую можно ассоциировать с материнством, не с маленькими кукляшками и кукляточками. Вот. Барби с детской коляской найти практически невозможно. Конечно, там были там другие производители, все-таки, если поднатужиться, там можно было, в том числе и зарубежные, но большей частью это были куклы-животные. Допустим, есть там линейка Sylvanian Family, по-моему, там и домики, там и горки, и кроватки для малышей, для младенцев, и кухоньки, в общем, там и в наборчике и по 3 маленьких кролика-малышика, и ежика, и белочки, и хомячка, и такое. То есть почему-то в мире животных мы это вполне себе там принимаем, и, правда, они жутко дорогие, не всякая семья, я бы сказал, даже только очень состоятельная семья могла бы позволить себе собрать там целый многодетный домик этих милых животных. Вот. А вот купить что-то такое с реальными людьми достаточно сложно. Ну, как-то там детки выкручиваются, потому что сам человек по природе своей, пока он еще маленький, он верит в Бога, для него это естественно, ему не надо никаких аргументов, да, он понимает, что Надо быть послушным маме, хотя не сильно хочется. Понимаешь, что многодетность – это классно, когда много братиков, сестричек и так далее. Кто там, ваши там дети дорогие, там слушатели, никогда не просили свои там 4, 5, 6, 7 лет у тебя там мама, можно там еще братик или сестричку, пожалуйста. Да, вот, это нормальная, естественная среда для ребенка. И с одной стороны, я понимаю, что общество формирует окружающую действительность. Оно дает запрос на определенную литературу, кинематограф, поэзию, что-то. А с другой стороны, нельзя отрицать, что вот вся эта массовая культура, она формирует общество со своей стороны. И если общество без руля и без витрил, надо ему навязать правильные ценности. К сожалению, да, сейчас надо добро навязывать, потому что уже люди растут без каких-то правил, где непонятно, что такое хорошо, что такое плохо. Уже выросло несколько поколений, которые убеждено, что нет объективной истины. А кто во что верит, то и хорошо, то и истина. Если считаю это истиной, то значит, это истина для меня. Ну и какая разница, что кто-то это так не считает. А настаивать на том, что есть объективная истина, это вообще пошло, грубо, безнравственно, и вообще лучше тебя изолировать от общества. В общем-то, Запад давно по этому пути пошел, мы тоже на нем крепко стоим, и никак все-таки с этих рельсов не сойдем. Поэтому хорошо, чтобы дети не хаки-баги этими бесноватыми игрались, монстрами всевозможными, да, не сидели в этих компьютерах бесконечно, а все-таки видели, вот как их мир формируется вот с помощью многодетных кукол, там, пап и мам, полноценных семей. А то у нас тоже, наверное, сейчас будут продавать только мать-одиночку с четырьмя детьми. Там папу-куклу, наверное, даже не додумаются положить. Почему? А потому что тоже сформированы тоже со своим представлением о том, что вся мама многодетная, там одинокие или еще что-нибудь, папа их бросает. Вот. Поэтому очень так занятно досмотреть, вот как какие-то смыслы, в том числе и психически неадекватные, уж молчу, с евангельской точки зрения, неверные, проникают в жизнь ов, больших и маленьких людей, незаметно для них самих, и говорят, что да, это нормально, это же все так живут. Я же не понимаю, что это нормально.
Вообще для игрушек, конечно, важен вопрос ценообразования, потому что если сегодня зайти в какой-нибудь магазин, где они продаются, там можно всю зарплату спокойно сразу оставить. Вообще сегодня надо сказать, что мало просто выпустить игрушку, ее еще нужно хорошо разрекламировать. Именно пиар-компании – это то, что сегодня продает игрушки. И на этом рынке довольно немаленькая конкуренция. Поэтому я думаю, что выпустить-то игрушку выпустят, даже, может быть, линейку там создадут, как-то на прилавках появится, но чтобы все это действительно работало так, как задумывается авторами, так, как им хочется, нужно вложить в это немало денег и какого-то творчества. Посмотрим, что в итоге получится. Я бы, на самом деле, если бы вот узнала, что есть такие игрушки, прямо вот специально выпущенные, которые там пропагандируют многодетность, я бы, на самом деле, зашла в магазин и посмотрела вообще, как это выглядит, но пока такой возможности не имеем.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программа «Точка зрения» завершена. Напомню, на телефонной связи со студией находился руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, а также настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!